Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильские войска продолжают атаковать позиции боевиков Хезболлах в Южном Ливане. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. В Самаре прошла акция протеста против цензуры в СМИ. В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бекаа. Израильское командование заявило, что за сутки в ходе операции на юге Ливана уничтожены 26 боевиков Хезболлах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бен-Джбель. В результате израильской бомбардировки электростанции на окраине ливанского портового города Тир были повреждены цистерны с топливом. В море вылилось около 15 тысяч тонн мазута. По словам министра окружающей среды Ливана Якуба Сарафа, это крупнейшая экологическая катастрофа на побережье Средиземного моря. Израиль отверг призывы ООН прекратить огонь на трое суток, говорит координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд.
Нам необходимо прекращение огня. Я вновь буду обращаться к Израилю и Ливану с просьбой установить перемирие на 72 часа, чтобы мы могли эвакуировать раненых, детей, престарелых и инвалидов из зоны боев и бомбардировок в Южном Ливане.
Сказал координатор ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировое сообщество уже в понедельник обсудить возможный состав миротворческого контингента на Ближнем Востоке.
Надеюсь, что в понедельник мы сможем определить группу стран, чьи военнослужащие будут потенциальными участниками миротворческого контингента. Это будет предварительное обсуждение, поскольку у нас пока нет мандата Совета Безопасности ООН. Мандата, который определит цели и задачи миссии, что в свою очередь поможет правительствам принять решение, посылать или не посылать туда своих военнослужащих.
Сказал Кофи Аннан. В субботу на Ближний Восток вновь отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что одной из главных тем переговоров будет отправка международных миротворцев в зону израильско-ливанского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся сегодня в Гальском районе, завершились безрезультатно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Четырехсторонняя встреча с участием представителей Абхазии, Грузии, России и Организации Объединенных Наций проводится в селе Чувурхинджи Гальского района Абхазии еженедельно с 1994 года. Однако особую значимость данному мероприятию на этот раз придало очередное обострение в зоне грузино-абхазского конфликта в связи с событиями вокруг Кодорского ущелья. Накануне абхазская сторона отказалась заседать в знак протеста против присутствия на переговорах представителя Абхазской автономной республики в изгнании. Однако в субботу грузинская сторона пошла на компромисс, и представителя так называемых автономистов в Чубурхинджи не было. Впрочем, это не привело к согласию. Стороны вновь обвинили друг друга в нагнетании обстановки. Одновременно абхазская сторона обвинила Грузию в том, что несколько кораблей ВМФ Грузии появились в ходе переговоров у берегов Абхазии. Ситуация все больше накаляется, и хотя в ходе чубурхинджской встречи стороны выразили приверженность мирным способам решения проблем, эта встреча не смогла создать гарантии невозобновления крупномасштабных боевых действий в связи с событиями в Кодорском ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции на Украине отложено до следующей недели. В субботу планировалось продолжить работу над так называемым универсалом национального единства, документом, который должен стать основой деятельности коалиции. Блок Юлии Тимошенко отказался от переговоров и ушел в оппозицию. В переговорах участвуют президент Украины Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, социалистов и представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». В Москве сегодня состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. Ее возглавил заместитель председателя союза Владимир Костюченко. Основными целями нового объединения провозглашены борьба с бюрократией, утверждение патриотических идеалов, социальная защита и забота о человеке в погонах. В Самаре правозащитники провели сегодня акцию в защиту свободы прессы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В митинге, который состоялся у памятника жертвам политических репрессий, участвовало более 500 самарцев. Участники акции протеста, организованной правозащитной ассоциацией «Свободное общество», заявили о том, что сегодня в России средства массовой информации подцензурны силовым ведомством. В СМИ практически не встретишь сообщения о нарушениях прав человека и преследовании правозащитников. Самарским правозащитникам, арестованным 8 июля работниками милиции и ФСБ перед поездкой на форум «Другая Россия», было отказано в интервью средствам массовой информации, сообщил участник акции Александр Егоров.
В настоящее время власти пытаются сделать все для того, чтобы задушить свободу слова. Буквально говоря, берут за горло свободную прессу. Да что значит берут за горло? Они ее уже уничтожили. Никакой точки зрения, кроме правительственной, по официальным СМИ, по крупным каналам, услышать невозможно.
Участники акции протеста направили обращение в адрес президента Владимира Путина с требованием отменить любую политическую цензуру в средствах массовой информации. В противном случае придется возрождать сам издат, заявили участники акции. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Сомали обвинил ряд мусульманских стран в поддержке мятежных исламистов, назвав среди прочих Иран, Эритрею и Ливию. В пятницу в Сомали был убит министр переходного правительства. Убийство было совершено в городе Бодайбо, где базируется правительство. В городе вспыхнули беспорядки. Исламские мятежники контролируют уже большую часть страны, включая столицу Сомали Могадишо. В Москве проходит двухдневный рок-фестиваль «Крылья». Порядок обеспечивает более 2000 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД. При входе на аэродром Тушино, где традиционно проводится фестиваль, установлены металлодетекторы. В июле 2003 года во время фестиваля «Крылья» был совершен теракт. Тогда погибли 14 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – ресторатор Игорь Бухаров. Здравствуйте, Игорь!
Здравствуйте!
Главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин. Здравствуйте, Алексей!
Привет!
И кулинарный критик, художник Сергей Цыгали. Сережа, здравствуйте!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней передачи – русская кухня. Ну, мы все, всем народом любим русскую кухню. Давайте сегодня поговорим о том, откуда она взялась, что она значила в течение 20-го непростого для всех нас века, что значит сегодня и куда она двинется завтра. Вот, собственно, тема наших бесед за квадратным синим столом. Сереж, ты как человек, который и художник, и критик, скажи, пожалуйста, эстетически посмотреть на нее, на русскую кухню приятно, я имею в виду на блюда, или есть такие кухни, которые, ну, скажем, как японская или китайская, которые эстетически гораздо более могущественно выглядят?
Ну, я бы сказал, несмотря на то, что, как говорит Похлебкин, что надо есть те продукты, которые произросли на месте твоего рождения, то есть в данном случае среднеполосные, мне как раз ближе кухня японская, например, или китайская.
Таджинигат сразу отказался от русской кухни.
Хорошо. Нет, сейчас я скажу. По красоте...
Начнем с красоты, да.
Да, ну как художник, если говорить о красоте, то, по-моему, грузинская, значит, красивее выглядит, и та же японская выглядит очень красиво. Вообще, что такое русская кухня, это большой вопрос для меня. Вот, может быть, мы это сейчас проясним.
Давайте проясним.
В процессе нашей беседы.
Хорошо, так значит, если вопрос большой, так что же значит, это что, фантом нашего воображения? Откуда взялась русская кухня?
Ну, жили люди на Руси, да,
и что-то ели.
И что-то ели. Ели они то, что росло в лесу. Вот русская кухня, например, как мне кажется, вот сейчас, да, вот мы в прошлом году летом были в Карелии, снимали там кулинарную передачу, были в Карелии, были на Валааме, были в Кижах, готовили национальные карельские блюда, калитки, рыбу. И мяса там мало едят, потому что оно просто в лесу не произрастает.
Не растет.
Его надо, да, надо выращивать. Да. Поэтому, ну, самое простое, как всегда было, каши, щи, ну, вот то, что русской кухней называется, щи, каши и то, что растет в лесу.
Это грибы.
Грибы, да. Причем рыба сорная, потому что черная рыба, потому что ёрш, карп, там, карась доступны. А вот уже какие-то осетровые, да, щук, сом. А вот осетровые, вот лососевые, это уже царский стол.
То есть кухня народная?
Да, всегда была кухня народная на Руси, и всегда была царская, да.
Не всегда.
Не всегда?
Не всегда, ну...
Игорь, подсоединяйтесь.
Ну, в 20 веке вообще все изменилось.
Понятие русской кухни сегодня, я думаю, трактовку эту никто не даст. Потому что если...
Поэтому мы и собрались.
Значит,
давайте
мы говорим, там откуда как бы пошла Русь тогда, и кто жил на данной территории. Вот, и как развивалась она. Понятно, что там сегодня нельзя даже говорить, и сегодня практически, я думаю, что никто не знает, что ели, так сказать, наши предки, которые жили на территории там сегодня даже той же Москвы, что ели там древние там, славянские племена, типа полян, древлян. Я думаю, что сегодня можно говорить только о том, что существовала, скажем, русская кухня до Ивана Грозного, определенная. Потом то, что при нем, знаете, было закрыто, как бы, да, Русь была закрыта. После этого мы говорим дальше кухня там царя Алексея Михайловича. Потом после Петр, после которого было открыто, был приезд в начале голландцев, немцев.
Потом французов.
Значит, пришедших сюда. И уже, значит, дальше вопрос развивается. Это уже 19-е. Конец 18-го, начало 19-го столетия, когда, вы знаете, да, там в Европе все это брожение, как бы, французская революция, и к нам приехало большое количество, скажем, убежавших от французской революции аристократов, которые с собой привезли...
Поваров.
Поваров, да, потому что часть поваров, которые там осталась, вот в то время уже начали открывать ресторации. Вот, и, естественно, конечно, это уже дало определенный толчок, но, опять же, эта кухня была, эти повара работали у
знати.
У знати, да. Вот.
Ну, что же получается-то тогда? Действительно русская кухня – это фантом? Вот с того, с чего...
Я считаю, что сегодня говорить вот о русской кухне, ну, совершенно невозможно, потому что можно говорить только о кухне российской.
Алексей, ваше мнение?
Ну, я, в общем, согласен с предыдущими ораторами.
Предмета нет.
Согласен в том, что предмет для разговора, в общем, имеется, но он скорее...
Скользящий,
да? Архивный по своему существу. Потому что вообще кухня такая штука, которую трудно обсуждать в терминах расовой чистоты. Да, там русская кухня, немецкая кухня, итальянская кухня. Это всегда такая широкая в плане культурной, религиозной или еще какой-то общности. Россия с ее огромной географией там некоторое время удалось хранить хотя бы там этническую и религиозную общность на своей территории, да, и мы можем, наверное, говорить о неком едином типе стола, еды для России в описанные Игорем времена, да, потому что тогда действительно там были какие-то общие рецепты, представления о добре и зле на тарелке, да, там отчасти зафиксированы в домострое и там в прочих там литературных и информационных источниках. В 20 веке все это разбилось на какие-то составляющие, потом было собрано в виде советской кухни, спущено сверху и...
Назначено.
Да, то, что мы имеем сейчас, да, наш разговор, это такое воспоминание, да, там, как бы, это все из той же самой серии про Россию, которую мы потеряли, которой, может быть, никогда и не было, и это уводит нас, собственно, от разговора о том, что представляет собой русская кухня сейчас, потому что кухня складывается из тех продуктов, которые люди едят. Если мы посмотрим на то, что продают в супермаркете, то, что лежит в холодильниках у людей, то это, скорее всего, будет очень далеко от того же домостроя, да, от книги Левшина и даже от книги Малаховец, которые довольно всеобъемлющие по рецептуре, там есть и французские, какие-то еще прочие элементы.
Сереж, а что едят русские люди сегодня на завтрак?
Если меня трактовать как русского человека,
то едят... Я, кстати, писал когда-то о завтраке вообще. Такую статейку.
Правда, это совершенно, совершенно другой завтрак, нежели во Франции или в Италии.
Конечно, да,
совсем другой.
Конечно, но надо сказать, что...
Это что, это российский завтрак или это немецкий завтрак? Вот откуда вот эти корни
ты
такого
знаешь, что...
очень могучего завтрака? Да, там биточки...
Вот Похлёбкин об этом писал.
Котлеты.
Биточки, котлеты. Это, во-первых, очень индивидуально, мне кажется. А потом это такая...
Это была крестьянская страна,
понимаешь? Московская кухня еще.
Не обязательно. Мы с утра люди вставали, большинство там, это сегодня там большинство городского
населения.
Конечно, он с утра встал, позавтракал
плотно,
понимаешь? А потом он уже будет ужинать там поздно ночью.
Те же самые щи навернул большую тарелку, конечно.
С утра щи уже.
С утра, да. Потом, если говорить...
А это сегодня все остатки того, что было. Потому что даже вот люди, посещающие там ресторан, там не буду называть, там, что это будет высокой кухни говорить, там будем говорить об изысканной, да, там люди. И когда с ними разговариваешь, они все равно продолжают питаться так, как питались их родители. Я думаю, что
и
наши,
дедушки, бабушки.
Да,
тоже,
я думаю, да, что и наши дети точно так же будут питаться, вот, как мы, в принципе. И да, вот те, кто там любит фуа-гра, устрицы и разные... морепродукты, все равно дома продолжают утром пить вот эту вот большую бадью кофе с молоком, знаете, бутерброд с сыром. Там. Ну, кстати, и с вареной колбасой, кстати, если хорошо сделано, то ничего вкуснее, мне кажется, нету.
Вот, наконец, прорвалось патриотическое заявление.
С другой стороны, понимаете...
По поводу колбасы, вот два слова. Я когда-то спросил Бахюза, мог бы он съесть кусок хлеба с колбасой. Он сказал, если качественный хлеб, качественная колбаса, то да, конечно. А другой мне какой-то великий повар сказал, я вообще только этим питаюсь.
Конечно,
я же спросил, можешь ли ты съесть?
Так,
говорит,
вот,
да
я
только это
так вот я правильно сказал Алексей. Дело в том, что, конечно, в любом случае, как бы, если существовала когда-то кухня во всех периодах, о которых мы говорили, все равно и на сегодняшний день остается, нельзя сказать, там, французская кухня, немецкая кухня, русская кухня, да, так, есть так называемая региональная кухня, да, и региональная кухня состоит из тех продуктов, произрастающих в данной территории по различным экономическим показателям, которые вот на сегодняшний день существуют, да.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ресторатор Игорь Бухаров, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин и литературный, то есть не литературный, а кулинарный критик и художник Сергей Цыгаль. Тема наша, конечно, мне тоже нравится, да, литературный. Кулинарная. Тема нашей передачи – русская кухня. Так вот, все-таки продолжим завтраком. Значит, это такой плотный завтрак. И что, это народная кухня или знать тоже ела так же завтраки?
Ну, если мы возьмем вообще с вами, можно я перебью? Если мы возьмем с вами вообще как бы вот я думаю, даже еще во времена Петра там продолжали питаться, живя где-то в определенном месте, где были свои деревни, были там свои там... В принципе, это было натуральное хозяйство.
Они... Чем питались? Ну, примерно,
ну, то, что произрастало,
то есть, значит,
крупы,
так, крупы.
Значит, выращивали там свиней, выращивали овец, коров держали, там ходили в лес, ловили рыбу и выращивали овощи и все это.
Куры тоже, да,
да? Конечно,
яйца,
да,
куры,
конечно,
всякое,
да. Все это, в принципе, это такое было вот натуральное.
В каком виде скотина появилась? Сначала ее не было.
Ну, это понятно, да. А вот скажите мне, пожалуйста, вот почему щи считаются русским блюдом? Вот как это объяснить? Почему вот это что, прям вот российская... изобретение.
Знаете, щи. Я думаю, что вот, вот щи,
капусты,
щи, когда их вот заквасить хорошо, еще вот даже у Молховец написано там вот это вот закрыть пробочкой, затянуть веревочкой, очень хорошее средство против похмелья.
Да. Суточные, вот. Да?
Да.
Поэтому на Руси все думаю... завтракали щами, да? Да? Это ты хочешь сказать?
Да, да, да.
А что, вот щи ниоткуда не пришли, да? То есть нет еще ни одной...
Щи наша единственная, по-моему,
наша
народная.
Да.
Иностранцы... Если на щи все-таки могут покушаться какие-нибудь немцы там со своей кислой капустой, то вот на окрошку точно никто не будет.
На окрошку нет, а на борщ...
Борщ,
но все иностранцы, когда приезжают в Россию, да, говорят, ой, хочется борща русского. Нет такого понятия.
Что спрашивают, интересно?
Нет такого понятия русский борщ.
Спрашивают,
да?
Украинский.
Украинский.
Да. Есть полтавский, там, да, вот, там много
нет,
борщей.
Нет, ну если почитать, там есть такие борщи
на квасе. Но другой.
На квасе, да, на настоящем квасе, на каких-то там
кислых. Так вот, можно, давайте мы продолжим просто. Существует так называемая региональная кухня. И вот сегодня существует региональная кухня, работающая на местных продуктах, и интернациональная. Вот как таковой вот нельзя сказать, и даже у нас сегодня, как бы вот в пику тебе разговор, что существует, ты сейчас говоришь, проедешь, будешь одна котлета. Одна котлета была у нас, когда у нас...
То есть проедешь всю страну, да, и будет везде котлета.
У нас котлета была такая в советское время, когда у нас был единый сборник рецептуры. Тогда, конечно, одинаковая котлета была от Бреста до Владивостока и от Норильска до Кушки, как бы, да, вот понятно, тогда был единый сборник рецептуры. Сегодня это все изменено, и все равно большинство рестораторов, с кем бы я ни общался там, на территории сегодняшней России, в большинстве своем все равно пытаются использовать местные продукты. К этому идут. По одной простой причине, потому что западные продукты сегодня сложно привезти. Если в Москву их еще более-менее быстро доставлять, то туда все сложнее, сложнее, сложнее. Если вам рассказать сегодня, например, о продуктах, которые ловят в Тихом океане, вместо того, чтобы их привезти во Владивосток и сделать какой-нибудь хороший рыбный ресторан, их тут же продают в Японию. Японцы их перерабатывают, отдают в рестораны в японские в Америке, а мы это покупаем спокойно в Нью-Йорке и получаем в Москву. Вот, чтобы было понятно. Логистика, выгодность продажи, экономика в основе всего лежит. Поэтому...
Я летаю на рыбалку на Камчатку, и там так оттягиваюсь этой рыбкой.
Понятно. Вот поэтому сегодня мы говорим, вот есть существует интернациональная кухня. Что такое интернациональная кухня? Это возможность доставить сегодня в определенное место продукты из различных регионов, которые реально могут переместиться в пространстве и будут такого же качества, как в том месте, где их произвели.
Да, цена только возрастает очень
сильно. Это понятно.
Кухня хорошего супермаркета. То есть это...
Ну, не всегда. Есть продукты высочайшего качества, не обязательно для супермаркета. Есть гастрономические бутики, где все это производится в малых количествах. Если вы знаете, там гигантское количество сегодня маленьких фермерских хозяйств тоже в той же Италии, которые производят, может быть, там, в год производить, там, я не знаю, 600 килограмм колбасы, спокойно жить. Там.
Ну, хорошо, вот смотрите, давайте представим себе меню нормального русского обеда. Значит, на закуску что мы едим? Или нет такого понятия?
Нет, как раз закуска – это понятие русского, которое пришло потом во французскую кухню. Как раз у них такое есть даже. Если мы возьмем там словарь «La Russe», в котором как бы трактуется, прямо написано слово «закуска».
Да, закуска есть.
Закуска. Это есть вот это вот.
Вот это «hors d'oeuvre», да, это русская.
Это есть закуска.
Вот вообще русская кухня ведь сильнее всего в закусках.
Да,
если
конечно.
Брать.
Почему?
Правда?
А начиналось как? Да. Были наливки, водочки различные, ротафии стоялось, приходили, значит, начинали то, что вот сегодня кажется, что это и современное изобретение, вот это вот...
Аперитив.
Аперитив, да, вот это вот, они выпивали.
А значит, это русское дело,
конечно,
аперитив.
Да, это маленькие закусочки, вот эти маленькие закусочки, да, вот они вот все...
Это ты со своей французской колокольни.
Какой? Это исторический
это
факт.
Толстого прочитал, Ваня Каренин.
Это исторический, ну перестаньте, это исторический факт. Ну о чем вы говорите, вот, ребята? Это от нас перешло французов.
Две строчки русского поэта. Эх, яичница, закуски, нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Это Теркин.
Да замечательно,
вот,
я тебе и говорю об этом, что это было. Вот с этого все начиналось. А потом все зависело от стола. Да? Значит, понятно, что да, там при царе там
белорыбицы были
там,
всякие.
Несли неимоверным количеством несли большие блюда, которые ставились.
200 перемен у Грозного.
Да,
200 перемен у Грозного.
Дичь была важным блюдом. Вот именно.
Конечно,
то, что
голубей там выносили, перепелов выносили. Насилие,
дичь.
Да. Дичь, да.
Вот, все было, конечно, нет, это естественно. Потом все менялось. Почему отличие было? Вот смотрите, еще определенное отличие русской кухни, это все-таки способ приготовления в печи. Эти это вот томление, потому что...
И закусок тоже.
Да.
И закуски. Потом, когда уже... Это больше рыбные огурец. Закуски. Вот давайте, вот и, кстати говоря, про огурец тоже поговорим. Это рыбные закуски, это наши? Вот белорыбица, там всякая, да, красная?
Послушайте, это все, пожалуйста, все из дичи. Там глухарь, фазан, куропатка, кулик болотные эти, вальдшнепы, все это
про
все
рыбу,
было.
Про рыбу.
Рыба, пожалуйста, рыба была любая. Значит, если мы говорим, да, там, налим, да, это вот тресковые, мне все говорят, черная треска, там, черная да. треска, там, вот налим, это рыба, которая речная, морская, она как бы вот в этом...
Называется полупроходная.
Да, полупроходная, да. Вот, налими печенки, большой да. специалист, я тебе хочу
налими
сказать.
Печенки.
Налими да, печенки, да.
Специально пригласили.
Вот, значит, потом, пожалуйста, с юга, да, это с сазан... щука, значит, с Сибири везли к царскому столу, везли осетров выловленных.
Стерлить.
Стерлить, значит, все муксун, сик, это все присутствовало.
Говорят, что русская кухня тяжелая, вот много картошки, макаронов, вы согласны?
Картошка с этим? Попала в Россию из Америки.
Ну, это понятно, но здесь-то она так прижила, что никто больше нас не ест.
Ну, она прижилась во всем мире, я могу сказать. Вот сейчас я приехал из Америки, известный шеф-повар Томас Келлер, значит, вот американцы любят картошку, да, у него только подача другая, он делает вот этот французский картофель, френч фрайс или картофель фри, как мы его называем, он его подает в высоком винном бокале, очень красивый, там вот этот вот американцы, там они тоже кетчуп.
Но мы так не, ели, мы ели жареную картошку, которую было трудно да. отодрать от сковородки.
Да. Вот понимаете, да. вот сегодня, если когда начинают говорить о русской кухне, у всех воспоминания это вот советского стола, там 7 ноября, Новый
точно.
Год.
Да. Салаты.
Значит, это салат.
Да. Оливье,
ну,
да,
оливье
да.
как бы непонятный, там, да. если бы оливье там несчастный перевернулся, наверное, после того, как туда начали добавлять вареную картошку и резать соленые огурцы. Вот. А вы все помните, да, что, пожалуйста, там на столе было. Ну, во-первых, все понятно же, так называемый дефицит, который, да, странная вещь, да, когда это различные колбасы были порезаны, да. да значит, и,
но это по-немецки.
И рыба была да. порезана, да. Значит, должна была обязательно, если хороший стол, должен был была быть черная и красная икра. И дальше уже все вот эти блюда, которые могли делать хозяйка из того, что было, в общем-то. Да? Но если мы будем говорить о принадлежности этих блюд, да, то там много блюд, которые ну, никогда русскими не были, их нельзя считать. Они были там блюда там, различных народов, которые проживали там на территории России. Поэтому там с удовольствием там стояла там чехакбили, там лобби стоял на столе, да, это вот уже
да,
считалось.
Бывало, да.
Вы знаете, это
да,
как вот сегодня, ролл Калифорния, мне кажется, сегодня это национальное русское блюдо,
абсолютно,
потому что
да,
во всех ресторанах,
да.
которые есть, вкусная вещь, да, поэтому что еще было, я не знаю, ну, так вспомнить-то.
Ну, во-первых, вот была же у нас такая замечательная посуда, ну, супница, и туда наливали. Вот что туда да. наливали?
Гефильте фиш тоже присутствовал, фаршированная рыба
вот, тоже на столе. Хорошо, да. А вот что в супницу наливали? Что, это бульоны были? Ну, не щи же туда, не, гостям щи не подавали.
Ну, вы знаете, супница на стол, это как бы, мне кажется...
Это домашний...
Это у нас такого нет, мы с супницами не пользовались.
А с пирожками? А пирожки? Мы забыли про пирожки. Пирожки с грибами, пироги, бульон.
Пироги с визи.
Конечно,
русское. Кислое дрожжевое
нет,
тесто.
Ну, обожди, ну почему это русское обязательно? Ну, аналог...
Это кислое тесто французы научили.
Конечно, да.
В начале 19-го века, когда они приехали, учили петь.
С мясом? Пирожок с мясом, это не наш, это не наш родной пирожок с мясом.
Ребят, ну вот...
Нет, Антоном Карен, который работал у Багратиона.
Ржаные, они остались, они оттуда пришли.
Оттуда это ты показываешь на восток или на запад?
Нет, я показываю вглубь веков. Mm-hmm. Вот оттуда, когда была ржаная мука, и эти калитки до сих пор там... Я был в Кижах, где нам готовила бабушка, мы их потом учились и готовили сами. Бабушка, которая принимала Путина, и она ему эти пирожки подносила. На самом деле... Это не слишком вкусная вещь. На ржаной муке пирожок с начинкой из, скажем, пшеной или гречневой каши. Есть вещи вкуснее на свете.
Да. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ресторатор Игорь Бухаров, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин, кулинарный критик и художник Сергей Цыгаль. Тема нашей передачи – «Русская кухня». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает бомбардировки Ливана. В результате авиаударов разрушен мост на востоке долины Бекаа. В портовом городе Тир повреждены цистерны с топливом. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Израиль отверг призыв ООН к израильским властям и боевикам Хезболлах прекратить огонь на трое суток. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает как можно скорее, уже в понедельник, обсудить состав международных миротворческих сил для Ближнего Востока. Многосторонние переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии, состоявшиеся в Гальском районе, завершились безрезультатно. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», грузинская и абхазская стороны не смогли договориться и вновь обвинили друг друга в обострении обстановки в Кадорском ущелье. На Украине очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции отложено до следующей недели. В переговорах участвуют президент Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, соцпартии, а также представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». Блок Юлии Тимошенко отказался от переговоров и ушел в оппозицию. В Самаре сегодня прошла акция протеста против цензуры в СМИ, организованная правозащитной ассоциацией «Свободное общество». На митинг собрались более 500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. Ее возглавил заместитель председателя союза Владимир Костюченко. В Багдаде произошли два взрыва, ранены по меньшей мере 9 человек. Сегодня же в столице Ирака подверглись обстрелу две суннитские мечети. Жертв нет. На военной базе на юго-востоке Турции произошел взрыв. Погибли 4 солдата, 11 получили ранения. Власти говорят, что взрыв произошел из-за утечки газа.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях ресторатор Игорь Бухаров, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин и кулинарный критик, художник Сергей Цыгаль. Тема нашей сегодняшней передачи – русская кухня. А вот пельмени. Что, откуда они взялись?
Из Китая.
Из Китая. А на нашей территории, они же куда-то, по-моему, через Урал до нас дошли, нет?
Да, у тюрков же тоже все это есть.
Да,
в общем, у азиатских родина Китай. Ну, у нас вареники есть.
А ну и у украинцев тоже.
Да, но а у итальянцев равиоли. На самом деле, я как раз думаю о том, что вот сейчас, в наше время, произошло такое взаимопроникновение культур вообще и кулинарной в частности.
Глобализация?
Да. Что просто уже непонятно. Я не знаю, какая хозяйка, уж русская до мозга костей, да, не делает лобби в праздничный стол.
Есть несколько человек.
Ну, есть несколько человек, но, в общем...
Нет, я думаю, что действительно там копирайта в кухне практически не существует, да, потому что все-таки люди там женятся, там некоторые там еще как-то там себя ведут, так сказать, непринужденно в этом плане. Перетекают традиции, людей нанимают, да, там французские революции случаются, повара приезжают служить русским помещикам, потом уезжают обратно во Францию, все это, так сказать, перетекает из одной стороны в другую. Мы, говоря о русской кухне, наверное, мы пытаемся найти какую-то уникальность, какое-то оправдание собственного существования, да, как бы нечто, чем мы могли бы похвастаться перед
другими, да, потому что мы видим книжки, там, рестораны.
Ну, грузины же могут похвастаться своей потрясающей кухней.
И нам хочется тоже чем-то похвастаться, но вот, положа руку на сердце, международных брендов, за исключением водки и икры, вот с приставкой русские, нет практически. Да,
так, давайте поговорим о блинной и икрой.
Этим мы обязаны армянам, да, то есть и водкой, и икрой, потому что Петросян раскрутил это все в Париже.
Ну вот съели суп, там, бульон с пирожками дальше. А дальше что же начинается? Это же нормальная еда, блины с икрой. Это что, не русское? Блины с черной икрой, блины с красной икрой, блины с разной рыбой, с селедкой даже. Это что-то? Откуда это взялось?
Это русское, да. Это вот одно эхо войны.
Ну, блин, это пекут и французы, пекут, французов, и испанцы, да, и итальянцы это делают.
Но поэтому... они более сладкие, нет?
Ну, по-разному. Там нет, они же тоньше. Пекут, это, отличные, да. Вот, скорее всего, оладьи вот больше, как бы, вот наши.
Вот оладушки наши, да.
Больше, как бы, да, потолще, да, вот момент.
Причем с вареньем, вот завтрак.
Опять же, это форма, понимаете, вот.
Вот в русской кухне вот оладушки потолще, я подумал, что вот суп с подболткой и с забелкой для сытости, это все по бедности.
То есть очень много от бедности.
Муки немножечко вводили в супец. И
блины, это, называлось...
Там способ, в котором кухня бытовала, вот это печь и конечно. Заготовки, да, там, когда все готовилось надолго, угу. Там супы угу. Должны были жить неделями.
И замораживались
потом. Да, горячие тоже несколько дней. Это ж, все вещи должны были разогреваться, всего... свежего ничего не было, потому что не было там ни холодильника летом.
А что же тогда на второе ели? Ну, хорошо, да, значит, блинчики или оладушки – это все-таки на завтрак, да? А вот основные русские блюда на...
Каша. Да нет, каша. Ну, это каша, конечно.
Каша, да?
Каша, да.
Каша с поросенком? Поросенок с кашей?
Поросенок потом появился. Сначала появилась каша.
Я думаю, опять же вопрос о том, что мы сегодня рассматриваем. Да? Кухню, скажем, крестьянскую, она существовала, да, или кухня все-таки, когда было разделение, или кухня помещичья, ну, вот, так называемая.
Гречневая,
да?
То, что сейчас каша, которая в России. Вкусная каша, вот она... Только у нас.
Ну, вообще, во всяком случае, французы, даже если гарнир будет из гречки, они не едят не его. Едят, они как бы так скептически. Ну, хотя мы тоже и на этот, на чечевицу, на их тоже так смотрим, в общем.
Не
нас
знаю,
тоже
мне
это...
чечевица нравится.
Я вообще предпочитаю гречневую кашу.
Понимаешь, я тебе сейчас, мы можем разговаривать сейчас о том, что кому что нравится.
Что Игорь прав.
Вот, тут дело не в этом. Опять же, это то, что происходило, да, там вот. Региональный продукт. Вот только это. Понимаете, вот дело в том, что при еще
вот
там...
Никто
при,
гречку не ест.
Алексей,
никто в мире не ест.
Алексей Михайлович, да, при царе, да, там, то у нас дыни еще в Подмосковье выращивали.
Да,
знаете,
ну,
как?
Да.
Ну как? Выходил в исподнем крестьянин, у него был огород, да, ему там вот высаживали, у него было там специальные там две этих крышечки. Вот он как чувствовал, если ему холодно там, он на ночь покрывал одной, как бы, да, такой рубашечкой такой, и была еще потолще, как бы, да.
И спаржу вот, подмосковную.
Лето утром наступило, как бы, да, потеплее стало, он раскрыл все это, делал все. Но это то, что называется хендмейд, как бы, это сегодня сложно по одной простой причине, что себестоимость труда сегодня стоит
намного. В ботаническом саду бананы тоже растут, висят наверх.
В Финляндии один человек выращивает виноград тоже, делает вино.
Да,
интересно.
Ну, у нас виноград растет только на самом-самом юге.
Но интересно, что если на юг заехать совсем на юг, да, скажем, в Доминиканскую республику, то там виноград уже не растет.
Да, но есть такая виноградная зона. Некоторые считают, что это самая счастливая зона в мире.
Ну, вообще, в принципе, так по ощущению, это самое там, да, там и не очень жарко, как на экваторе, да, но и не очень...
Ну, это считается к северу и к югу.
Это примерно уровень Бордо, Краснодарского края там и так далее. Ну, вот, опять вот вся проблема, только если мы говорим сегодня о русской кухне, как бы у всех вот ориентир будет вот именно к советской, то, что вот мы ели из того, что была возможность из тех продуктов готовить. Поэтому даже когда я пришел учеником повара там, в 81-м году в январе в ресторан «Будапешт», то меня сразу поставили на супа работать. Я помню, что это такой сленг есть, суса, супа. Там. Меня поставили работать туда, и когда мы делали солянку, то я читал, там надо положить каперсы. Я говорю, а каперсы ты что такое? Был 81-й год, январь. Они говорят, ну, каперсы – это вот такая вот штука, вот, которая растет. Я это не увидел ровно до того момента, когда там в начале 90-х они стали появились.
Каперсы
не между тем.
Вот. Так мысленно
добавляли.
У тебя весь
участок
покрыт
каперсами.
Вот, у меня, да, понятно. Вот это было
как ты бери весь участок. И, кстати говоря, вот что еще любопытно, что вот я помню, культура. Что... Вы хорошо напомнили слово каперсы, потому что я... поскольку детство провел во Франции, то каперство для меня было, ну, нормально совершенно. И два слова в 90-е годы я объяснял, в начале 90-х годов, что такое каперство, что такое пиар. И ни то, ни другое слово. А теперь вот пиар вездесущ, да? И каперсы, по-моему, тоже пришли на русский стол, и все знают, что такое каперсы. Конечно.
Давайте сделаем каперсом пиар.
Давайте сделаем каперсы пиар. Когда ты не знал, что такое каперсы, работая учеником повара, я эти каперсы с мамой отлично собирал в коктебеле.
Ну, ты собирал их с мамой в коктебеле, но при этом, да, тогда была, ну, тогда вот существовала система. Государству принадлежали предприятия питания, и государство устанавливало свои правила. И по этим правилам я не мог купить у тебя лично, как у тебя, и на рынке продукты для того, чтобы единственное разрешалось там что-то зелень закупать.
Ну, они в Краснодарском крае.
Вот, поэтому, такая странная ситуация.
Там такая, другая кухня.
Поэтому, еще раз я тебе говорю, готовили из того, что было. Я могу сказать, что до 1975 года в ПТУ на курсах повышения квалификации форма нарезки, наименование соусов было на французском. После этого переписали, вот когда я пришел.
Когда переписали?
Там, переписали уже вот где-то в конце 70-х годов.
Смотри, и
уже
все, они пережили, названия, а потом переписали.
Не было бешамеля, был белый соус. Понимаешь, там, и вот такие вот вещи, как бы, вот...
Игорь, а вот калачи, например, это же тоже вкусно. Вот куда делись? Вот все сейчас как бы, полно хлеба в Москве. Есть французские багеты, есть итальянские всякие хлеба. Это, а вот, куда делись калачи? Вот российские,
давайте я вам
любимые...
сейчас расскажу. Это, опять же, в основе...
Как сумочка дамская.
Смотрите, в основе всего лежит экономика. Сегодня сделать просто булочную... для того, чтобы печь на месте хлеба, продавать невыгодно с точки зрения бизнеса. Поэтому, потому что себестоимость большая, и хлеб всю жизнь в России был дотационный. Поэтому сегодня, когда ты приходишь, и, например, лежит чебата какая-нибудь даже в супермаркете, которая стоит там 250 рублей, могу сказать, что ее не так много берут люди. Да? Люди привыкли к определенному хлебу. Там, бородинский, там, батон нарезной там, и так далее. Вот как в Австрии. Вот обилие хлеба в Австрии. Вот кто был, знает. Да, там и семечки закручены. По одной простой причине. После войны была проблема. Значит, государство контролировало цену на хлеб, да, и, значит, но форма хлеба была гастирована у них, да, поэтому весь любой другой хлеб, нарезанный не так с добавлением семечек, это был продавался по коммерческой цене, поэтому они вот сегодня выросли. И вот сегодня сделать, например, я думаю, что сейчас начнут возрождаться так называемые булочные, где вот можно будет купить калач, какую-нибудь ватрушку, где можно съесть на месте.
Ватрушка тоже вкусная.
На месте, где можно съесть на месте, чтобы, и часть можно взять с собой. Вот конкретно отдельно я точно могу сказать, что сегодня маленького магазинчика в центре, где будет...
В центре Москвы, я думаю.
Да, в центре.
Там, скажем, пекарь, в каком-нибудь Омске
пекарь будет печь, да? Этого не будет. По одной простой причине. Себестоимость площади сегодня безумно дорогая.
А ну, в грузинской садовой кольца французская булочная?
Ну, хорошо.
Ну, там калачей нету.
А калачи булочная там? У меня на углу Ляльного переулка и Большого Казённого.
Нет, там, в той булочной там цены на чабату и на все прочее.
Та самая, которую говорят. Давайте вот чем замешаться.
Единственное, смотрите, кто желает, это опять-таки наши братья-грузины со своими лавашами, эти маленькие хварьки.
Ой.
Да, ну, ваши...
Это же не печется, вот как вот булонжери, да, во Франции. Ты приходишь, он вечером, он сам печет, да, и утром выдает.
Это часть империи, поэтому узбекская, грузинская еда, это же тоже часть Российской империи. Слушайте, а вы давайте сыграем в такую игру. Вот есть вкусные страны, есть невкусные, есть страны, где еда замечательная, а есть страны, ну, никакая. Вот смотрите, я в конце зимы посадил семью в машину, мы доехали до Флоренции, вернулись, проехали 11 стран. И мы твердо знали, что, например, в немецкой провинции, будь она восточная или западная, есть там не надо. А вот переезжаешь в Польшу, вот попадаешь в первую какую-то столовку, и там, например, утка будет очень вкусная, борщ будет очень вкусный. И Голландия невозможная страна, есть невозможно. Когда мы ехали как-то из Голландии во Францию, нам сказали, потерпите до бельгийской границы. Вот да, мы потерпели, Бельгия, да. Первый же в ресторане была Россия, это вкусная страна.
Ну...
Если бы среди нас был, значит, какой-то...
Да, Алексей, каждый ответит на этот вопрос. Алексей.
Если бы мы сейчас должны были разрекламировать нашу страну перед интуристами, то, скорее всего, я бы, не, кроме как за Москву, ни за что бы не поручился.
значит, я могу сказать...
Значит,
вот,
вкусный город.
Вкусный Москва, город. Вкусный, да, город. Действительно, да. Вот сегодня Москва становится там, я думаю, что кулинарной столицей, да, современной европейской. Но я вам могу сказать, опять же, ситуация заключается в том, что куда попасть, да, где знать, где вкусно кормят. В каждом городе-миллионнике сегодня есть рестораторы, которые делают великолепные вещи, да, там...
Слепого вот интуриста все равно отпускать.
Не-не-не,
у нас, надо, да, привезти, да, за руку,
но с другой, но с другой стороны, я вам точно могу сказать, я последний раз был в Ницце, где на взмах рукой, там, типа, мы готовы заказать, официант, выставив ногу, тоже нам помахал рукой, как бы, знаете, типа, я тут вот сейчас, но приду.
Это вообще вот, французский официант достаточно грубый официант, это вот, надо
поэтому,
иметь в виду.
Поэтому, конечно, да, сегодня можно говорить о вкусности только вот, ну, как бы, в, ну, относительно, да, скажем, Москва и Санкт-Петербург уже так, уже по, на подходе, как бы, да, достаточно большое количество ресторанов, и большинство ресторанов там, ну, достаточно вкусные, как бы. Вот, и...
Возвращаясь домой, да, проехав много стран, мы рано утром оказались в Смоленске, мы не нашли места ни столовки, ни ресторана, где можно было позавтракать. Вообще, просто вот город.
А завтраки же это такая... такая они же недавно только появились.
Это часть культуры. Это
завтраки как элемент общепита.
Конечно.
Да. Совсем, да. Очень даже для Москвы
очень
7
мало.
Лет назад это было 3 гостиницы, где были завтраки.
Я 10 лет назад пытался это людей, делать, это вообще
людей,
не было...
которые ездили специально в Шереметьево, в новотель завтракать, потому что по завтраку не было места.
Так, Сереж, а ты не ответил на грубо поставленный вопрос. Наша страна вкусная страна или невкусная?
Я вот скорее бы согласился с Игорем, который сказал о вкусном и невкусном городе. И то это все с большой натяжкой, потому что действительно надо знать места. Я, например, езжу в другой конец Москвы на рынок к вьетнамцам. И там ем совершенно фантастический супчик.
Или... А рынки, кстати, очень вкусные или... и богатые в Москве.
Рынки? Нет, да. Такой, как Дорогомиловский рынок, я во Франции не нашел такого рынка. Что такое разнообразие рыбы, включая все, что лежит на прилавке во Франции. Все буквально. Я, и вся черноморская рыба,
я,
и вся средиземноморская.
Я с одним немецким очень крупным кулинарным критиком, который ведет программу по немецкому телевидению, заехал на один из московских рынков, он обомлел. Он сказал, что в Германии даже себе представить не может.
Конечно, у нас очень богатые рынки.
Так значит, все-таки это и...
А куда... Шутка дорогие, на самом деле.
Да, это...
Нет, я как раз не питаю подобного оптимизма по поводу рынков. Да, Дорогомиловский рынок действительно это рынок, но там, опять-таки, если обратиться к его экономике, там не все так вот, как бы, как на рынке устроено. Я думаю, что Игорь знает, что это, чем Дорогомиловский рынок на самом деле отличается от немецкого рынка или от французского рынка и так далее. Да, это такая разновидность супермаркета на самом деле. Вот. А другие мелкие рынки, например, недавно там, полгода назад, был закрыт последний рынок внутри Бульварного кольца, именно Палашевский рынок. Да. То есть он был, последние годы он там был не ахти, скорее был такой достопримечательностью данью. Ну,
такой рыбный рынок.
Данью архивную, да. И было единственное место в центре Москвы, где чистили карпа, там, да, продавали чищенным. Теперь его нет, он закрыт. С Бауманским рынком.
На Пятницкий, Бауманский.
Произошло, сами знаете, что, да. А Пятницкий рынок, это тоже еще одна ипостась Дорогомиловского рынка.
Это уже супермаркет.
Но есть ли вообще в Москве места?
Рынок, это может бабушки или фермеры, которые пришли.
Может быть, не будем задавать целью рекламировать, но есть вообще где-то в Москве места пойти и поесть русскую еду?
Я могу сказать.
Да?
Да.
Много?
Ну, немного. Есть, вот, я могу сказать, я бы не побоялся, тут рекламы нет никакой, это вот на Сретенском бульваре есть такой бывший, когда-то 18 лет назад созданный Борисом Бероевым и Андреем Федоровым, значит, созданный кооператив на скорую руку. Вот там замечательно, притом там стоя все, там еще в те времена, 20 лет тому назад, ездили люди, даже официанты там с нашего ресторана туда обедать, как бы очень вкусно, зайдите, попробуйте, великолепные вещи, я вам отвечаю. Просто человек, который, вот я там недавно с ним встречался, человек, который болеет, знаете, вот я в нем увидел вот там своего шефа, который, он говорит, я в 7 часов на работе.
Там,
там разные солянки, пирожки есть, там очень-очень много вещей, вот, которые, вот я вам могу сказать, человек, увлеченный русской кухней. Но я вам точно могу сказать, как бы то ни было, мы не пойдем никаким другим путем. После того, как сегодня начнут развиваться там и фермерские хозяйства, и будет продукт, мы все вернемся к русской кухне.
А вот мы забыли про соленья все-таки. А вот эти маринованные и соленые грибки. Кстати, скорее соленые грибки, чем маринованные у нас, да? И это соленые огурчики, это соленая квашеная капуста.
Только что засолил банку трехлитровую.
Это же наша радость. Где соленые огурцы в Европе? Нет их таких.
Нет,
и вообще, чем запить водку в Европе? Нечем. Все-таки
ну, во всяком случае, как они вот они вот это вот, вот они пытаются как это делать, и вот пьют, вот я считаю, что это вот просто такое вот, ну, как бы, такое непонимание напитка как такового.
Оскорбление, вообще, обида. Ну? Алексей, какие есть места в Москве? Вот,
русские?
Да.
Мне нравится... Клуб ЦДЛ, не тот, который ресторан ЦДЛ, а который, который сейчас сделали закрытым, артистическим. Да. Да. Вот если попроситься очень у метродотеля, он может пустить даже без клубной рекомендации. Цены там смехотворные по сравнению с тем, что сейчас происходит в ресторанах.
И но там для членов клуба скидка.
Но там вот таким простым, но выдающимся образом все приготовлено. То есть ты... Не ждешь ничего сверхъестественного, но то, что тебе приносит, превышает твои ожидания.
Кстати говоря, в советские времена, согласитесь, эти были клубы очень вкусные. Это бифштекс
Бутуловский.
И эти, и эти калачи подавались вообще, да, невероятные.
А в ВТО был салат «Восток».
А еще, кстати, вот еще
с редькой.
Вот совершенно выдающуюся окрошку делают в итальянском ресторане «Сетебелло».
Окружка это наша. Окружка это наше все.
Да.
Да.
Это единственное, как
хотел русской сказать, выгоду, непонятно, каким образом. Все равно разрешает. Вкуснее, чем дома, не получится
нигде.
Нигде.
А почему? Это связано только с русской кухней или вообще?
Нет, смотрите, это вот, если четко говорить об этом, понимаете, это все зависит, это как художник. Вот он сегодня, он выплескивает ну, свою вот энергетику, понимаете, на полотно. Точно так же, как бы вот когда это дома, когда там жена, которая тебя любит и любит твоих детей, как бы она выплескивает свое энергоинформационное поле на это. Вот и человек, у которого руки настроены на кулинарию, да, его получается вкусно. Вот. А не настроен, он может там изображать что угодно, там строить, там пытаться что-то.
А если женщина плохо готовит, кто она такая?
Она?
Как назвать сейчас бранное слово, чтобы прозвучало в эфире?
Значит, детей не любит, что ли, или мужа?
Ну, по-разному, знаете, не нравится, понимаете, может не нравится. Где-то внутренне испытывает дискомфорт, понимаете, человек. Вот испытывает просто, не получается, не нравится, значит, готовить.
Слушайте, а мы забыли еще про десерты русские. Вот мороженое, наше мороженое. Помните, пломбиры в ГУМе продавали за 20 копеек? Вкуснятина была, а?
Вот русский десерт в августе месяце в какой-то маленькой деревеньке в Карелии, где собрались бабушки в национальных одеждах.
Я не могу понять. Ну, как-то все время там...
Я потому что о русской кухне говорю. Вы говорите о французской?
Это не русская кухня там. Там
а я говорю о русской кухне. Там...
Ладно, да, расскажи.
Это был кисель.
О, кисель.
Кисель был из морожки с малиной на открытом огне.
Забыли про кисель,
морожка,
про русский.
Потом кисели, зерновые кисели. Вот что русская пища. Вот русская кухня.
Ну,
зерновые.
Расскажи.
Нет, мы делали на крахмале, потому что это все-таки
зерна не было
в 21 веке происходило. Это был кисель из морожки с малиной, и потом залит был козьим молоком. Мы уже когда по плошечкам раскладываешь, сверху заливаешь козьим молоком и сверху присыпаешь сахарком, чтобы пленочка не набегала. Вот это выдающийся десерт. Русский.
А что с мороженым на самом деле? Это откуда взялось у нас?
Мороженое это французы придумали.
Это французы.
Французы и итальянцы.
Конечно, да. Поэтому.
То есть это заимствование?
Конечно.
Несмотря на то, что русский пломбир, советский пломбир был исключительно вкусным.
Ну, смотрите.
Посмотрите.
Итальянское
или французское мороженое, оно не жирное.
Да, я могу сказать, чтобы было понятно, да, например, то, что вот мы сегодня говорим о вологодском масле, да, когда-то выпускалось в России как парижское, а поставлялось во Францию как русское. Вот, поэтому наши тоже купцы туда торговали. Вот, поэтому сегодня говорить, там откуда-то что-то пришло, там это сложно. И вот названия сами еще по себе там тоже как бы это вот так взаимопроникновение до такой степени, что сегодня, вот, наверное, там и очень многое там и Похлебкин как раз исследовал.
А давайте, кстати, вспомним тех, кто замечательно писал о русской кухне.
Вот Похлебкин, он не только писал, но еще и упоминал всех русских писателей, которые писали. Вот крыловский рецепт, который уже в 19 веке, в начале уже исчез, это знаменитые петушьи гребешки.
который почему, сначала...
Куда он исчез? Я вот готовил там с поварами, знаешь, когда разделал большое
два
количество...
Два часа их отваривают, этих гребешки.
Молодых они... петушков, и мы все
каплуны, делали. Каплуны, каплуны. Они поставлялись из Ростова и из Вологды. Гребешки, потому что губилось большое количество птицы. Гребешок сначала два часа отваривался, потом со стороны противоположной, как бы с изнанки, противоположной гребню, он разрезался... Туда внутрь он фаршировался мясом говяжьим и мозгом от бараньих и говяжьих костей. Туда же добавлялось сало, и потом это все клалось в бульон из белых или из шампиньонов, грибов. И еще варилось какое-то время, минут 15. И потом только это ели. Ну, кто сейчас этим будет заниматься?
Ну, понятно, что это
хотя сложно. Это,
во-первых,
хотя
во-первых,
это, наверное, вкусно,
ну, смотрите,
и изысканно.
Смотрите, вот пример тоже простой. Вот я думаю, что все повара там рассказывают, но никто из них там глубоко не изучал даже вот Малаховец книгу. Да, там есть уникальные рецепты. Да, то, что вот сегодня там трактовка прожарки в различных ресторанах, Медиамарт там,
там, 5 или 6
Рар,
степеней,
там, well done, да, там,
пряжи,
то я вам могу сказать, что телячья котлета, закрытая с двух сторон говядиной и обжаренной на сильном огне сразу, как бы потом говядина снималась, подавалась розовой и нежной.
А вот котлеты такой... по-пожарски, вот это же тоже очень вкусно, да?
Правда? Нет,
ну как? Это, кстати говоря, есть в СДЛ, я помню, вот заходил.
Да нет, это вообще было очень популярное блюдо по всем ресторанам.
Это ну, из старшка, да?
Да,
лет 20 назад в старшке я попробовал котлету по-пожарски.
Дальше же это вот как бы потребление, да, там, если, например, курица, куриное мясо само по себе легче воспринимается, вы можете его есть больше, чем, например, просто говядина, например.
А вы, Игорь, скажите мне, пожалуйста, а вот есть такая кухня, женская русская и мужская русская, есть какие-то блюда, которые особенно предпочитают женщины и не едят мужчины, и наоборот? Есть такие продукты, например?
Ну, женщины сегодня все едят салатики и как бы вообще практически рыбу едят. Сегодня все перешли. Сегодня, во-первых, момент связан с тем, что все занимаются своим здоровьем, начинают худеть как бы. Да, там, вот это большая самая проблема, которая существует. При этом...
Потому что она все-таки тяжелая кухня, правда?
Ну, в общем, да. Там все способы ее приготовления, длинные температурные режимы, в течение которых разрушаются все вот эти важные аминокислоты и прочие какие-то химические штуки.
То есть, если хочешь быть здоровым, не ешь русскую кухню.
Так если хочешь быть здоровым, в соответствии с рекомендацией вот диетологов последнего времени.
А то поросенок с гречневой кашей, это тяжело.
Если хочешь быть здоровым, не ешь еврейскую кухню.
Да.
Вот уж караул.
Почему?
Здрасте.
А что тебе не нравится?
Шкварки все эти, все
ой,
эти...
Ой, послушай, это шикарные-шикарные гусиные шкварки с редькой,
я же не политые говорю, что
сверху.
Это вкусно.
Гениальное
это
блюдо вообще просто. Гениальное. И
это
ничего в этом тяжело нет, смотри.
Диетолог, волосы
стал замечательным. Ну, смотрите, смотрите.
Шкурку курицы или любой птицы, что это самая вредная часть.
И удаляют. Ну, хорошо, давайте мы сделаем еще такую вещь. Ваше любимое русское блюдо?
Окрошка.
Игорь, ваше?
Борщ.
Борщ.
Борщ. Не русское.
Не русское.
Ну, а как сегодня сказать? Откуда он пошел?
Не знаю.
Ну?
Не согласен с Алексеем. Окрошку готов есть сутками.
А с курами?
Со сметаной ест дочка. Вот делаем окрошку. Дочка ест ее со сметаной. Я ее ем со сметаной и с квасом. А жена Люба... выковыривает из нее кусочки мяса.
И все-таки на Пасху мы все едим блины с икрой. И я думаю, что это продолжится вечно. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – ресторатор Игорь Пухаров, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин и кулинарный критик, художник Сергей Цыгаль. Мы говорили о русской кухни. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы воюем с террором Хизбуллах в Ливане, но не с ливанским народом.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. Это ужас просто.
Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.